Байден просрал Украину. На людях он будет выражать поддержку Украине, а в кулуарах целоваться с Путиным? Леволибералы все такие. Не будьте леволибералом, смотрите настоящий либертарианский канал «Бизнес-арена». И дальше смотрите комментарий про ситуацию с Байденом от Владимира Золотарева, настоящего либертарианца.
Первый вопрос. Обсуждение строительства Северного потока 2 в Украине не прекращается. Масло в огонь возмущения продолжает подливать Джо Байден. Президент США отказался от встречи с Зеленским, но назначил аудиенцию Путину. Как вы считаете, почему Украина и ее проблемы должны волновать западные страны и их налогоплательщиков? Почему ЕС и США не воспринимают Владимира Зеленского? Что ему необходимо предпринять, чтобы Запад в нем увидел перспективного партнера? Понятно, что, скажем так, при Трампе никакой проблемы Северного потока 2 не было бы, да, то есть это именно Трамп остановил все это дело, поскольку он был, ну, как бы человеком несистемным, вот, и мыслил в категориях, скажем так, политики, ну, которая была еще там в 19 веке, например, да, то есть национальные интересы там и все вот это вот, которых, в эти категории, конечно же, Россия воспринималась им как некий, ну, если не враг, то, по крайней мере, соперник, который угрожает этим интересам. И Трамп действовал как бы соответствующим образом. Байден представляет собой совершенно другое. Ну, не Байден сам, конечно, Байдена не существует, а те, кто стоят за ним. Новое, скажем так, совсем поколение, которое сейчас занимается переустройством всего мира для того, чтобы закрепить, так сказать, элитность и элиты в их положении элитном навечно, лишить их, в общем-то, какой бы то ни было конкуренции со всех возможных сторон. И в этой связи, конечно, им надо включить Россию в весь этот процесс, и Россия, между прочим, радостно подмахивает хвостиком и демонстрирует готовность тоже присоединиться к этому новому глобалистскому проекту. Поэтому, конечно, Америка не будет как бы вмешиваться, ну и не будет мешать России там строить свои потоки и что-то делать с Украиной. Украина будет, скорее всего, разменной монетой, так сказать, в этой игре, вот, потому что она, грубо говоря, никому не нужна, она просто не сформулировала свою собственную повестку дня. Вписаться в глобалистскую она, конечно, ну, теоретически может где-то там на каких-то последних ролях. Собственно говоря, что она и пыталась делать все это время, но это совершенно проигрышная позиция, что мы, собственно говоря, и видим сейчас, то есть к чему она привела, да, это попытка дружить изо всех сил с Западом, который, в общем-то, и не сильно рад был с ней дружить, вот, то есть это закончилось вот этим вот фиаско в виде строительства Северного потока и, соответственно, угрозы прямого военного давления или военного вмешательства или войны с Украиной для окончательного решения украинского вопроса, для того, чтобы, так сказать, присоединить ее либо де-факто, либо, так сказать, в более вот опосредованных формах к сферам влияния России. Вот, то есть там сейчас какой-то идет, видимо, торг между Путиным и, так сказать, теми, кто решает вопросы за Байдена по этому поводу. Вот. Единственное, что могла бы сделать Украина, там неважно, кто там, ну, имею в виду там государство Украина, да, неважно, кто его там возглавляет, Зеленский там или еще кто-нибудь, это имеет свои собственные позиции и отстаивает свои собственные интересы и не плясать по чужую дуду. Чего Украина 30 лет совершенно не делала. То есть нельзя было, конечно, отдавать ядерное оружие. Нейтралитет, если это была, кстати, разумная позиция, вот, либо нейтралитет, либо вступление в НАТО, но в таком виде, например, Турция, то есть, где сохраняется суверенность принятия внутренних политических решений. То есть, в данном случае, конечно, я не имею никаких симпатий к Эрдогану и к тому, что он делает. Вот, я просто говорю о том, что вступление Турции в НАТО, как бы это, ну, исключение скорее из правил, вот таким исключением могла бы стать Украина, либо она должна была иметь жесткий нейтралитет, так сказать, вооруженный до зубов, вот, закупать все эти годы оружие, тренировать свою армию, проводить активную внешнюю политику совершенно со своей собственной линией, тогда с ней бы считались. А так, поскольку она была всегда на потанцовках непонятно у кого, у каких-то временщиков, так сказать, у каких-то вот этих вот разжиревших западных элит, которые никогда ее не ценили, ну вот и получите, собственно говоря, результат. Так, следующий вопрос. На прошлой неделе парламент принял за основу законопроект о пересчете прожиточного минимума. Предусматривает ежегодное систематическое повышение прожиточного минимума. А покончит ли он с эпохой бедности? Ну, разумеется, нет, потому что эпоха бедности и бедность или богатство не зависит от того, что написано в законе. Тут, так сказать, это ни с чем не связано никак. Вот. А как рост минимума повлияет на бизнес? Повлияет, естественно, плохо, как любое государственное, так сказать, вмешательство, государственное ограничение. В тех местах, где он привязан к каким-то ни было требованиям, которые предъявляет государство к бизнесу. Вот там, где эти требования существуют, и там, где в них фигурирует минимальный прожиточный уровень, да, то в тех местах и будет нанесен ущерб, так сказать, деятельности бизнеса. Но к бедности, богатству и всему остальному это все не имеет никакого отношения. Еще одной интересной законотворческой инициативой стал законопроект про олигархов, да, инициированный Владимиром Зеленским. Как вы считаете, чем Украине мешают супербогатые люди? Как такой закон может изменить Украину? Не станет ли он очередным инструментом для давления на бизнес? Конечно, станет. То есть последний вопрос вот правильно. Да, не станет ли он очередным инструментом для давления на бизнес? Для этого и создан этот закон, потому что там в нем участвуют, так сказать, такие вещи, как антимонопольный комитет, да, то есть деятельность, ну, то есть это сугубо государственное решение появляется, произвольно, вот, поскольку не существует никаких, не может существовать никаких критериев монопольного положения на рынке, если мы говорим о частном предприятии, а не о так называемых естественных монополиях, созданных государством, так вот для частного предприятия критерия монопольности нет. До тех пор, пока рынок открыт, то наличие на нем предприятия, которые производят какую-то часть услуг, да, то есть оно никак не влияет на этот рынок, поскольку всегда возможна конкуренция. Вот. И, ну, опять-таки, тут трудно придумать какую-то границу. Да, 50% рынка должно быть, 60-70%. Ну, вот как эту границу можно вообще говоря вот определить, да, для частного предприятия, подчеркну, а не для псевдочастного, который занимается у нас так называемыми там, естественными монополиями. Вот. То есть, коль скоро этот инструмент есть, ну, есть инструмент дохода там еще, то есть активов. Ну, активы, понятно, можно переписать там на дедушку, но вот этот вот инструмент монопольного как бы контроля, антимонопольного, он, конечно, реален. И это и произволен, что самое важное, то есть по звонку в антимонопольный комитет любое большое предприятие, если его руководитель, так сказать, ведет себя нехорошо, может быть объявлено монополистом. А, так сказать, если у него еще, не дай бог, где-то не спрятано по кубышкам значительное количество денег, то такой человек тоже может быть объявлен олигархом. Вот. А все это служит для того, чтобы, как и любое такое ограничение, для того, чтобы сохранить власть существующих так называемых олигархов, то есть людей, которые крутятся возле правительства и зарабатывают в близости к правительству, и которые влияют так или иначе на это правительство. Вот. Потому что любое ограничение такого рода, то есть, ну, где ясно есть, так сказать, формула, что такое олигарх, да, вот чем отличается этот закон, что там есть фактически формула, кто такой олигарх. Это такой вот человек. Да? Потом, значит, собирается заседание РНБО, и они, значит, ставят на него штамп, значит, олигарх. Вот. Соответственно, те, кто сегодня существует и влияют на власть, они, конечно же, ну, зная это, они, конечно, сделали закон таким, что они сами, конечно, под эти критерии не попадут. А вот чтобы не было там всяких выскочек и конкурентов, вот для этого, собственно говоря, этот закон нужен. То есть он решает не сегодняшние проблемы, а ставит как бы барьер на пути будущих каких-то конкурентов, которые могли бы посягнуть на власть, так сказать, нынешних правителей.
Не смотрите «Зомбоящик». Подписывайтесь на канал «Бизнес-Арена». Мы говорим правду о бизнесе в Украине. А также подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. Все ссылки в описании к этому видео.